Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, дорогие радиослушатели, это опять «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня литературный критик, сотрудник «Нового мира», сотрудник музея Чуковского.
И радиостанции «Вера».
Работающий на радиостанции «Вера» Павел Крючков. Поэтому он совершенно с профессиональным навыком и умело он рассказывает о том, как он лежал в пульмонологическом санатории.
Да, вроде бы, казалось бы, тема такая, но я вам хочу...
Вот, бывшей усадьбе Самарина.
Самариных, да, да.
И как он видел Солженицына почти в щелочку.
Да вот в том-то и дело, что неизвестно, его ли, но
ну,
похоже,
его,
что...
его нет таких боцманов в природе.
Похоже, больше. Что шкипер это, по-моему, называется, шкиперская бородка, да?
Ну, когда боцманская, шкиперская. Да, я пытаюсь вспомнить героя Жюль Верна с такой бородой.
Ну, значит, правильно, фильм был по Жюль Верну, точно, совершенно точно, да, фильм был по Жюль Верну. Надо сказать, что идет время, и с каждым годом, я думаю, что из тех, кто мной занимался, ну, дай бог, если Капитолина Алексеевна жива, в 6-м году была жива, но я думаю, что большинства преподавателей, учителей нет уже на свете на этом. И как-то в лучшие свои минуты, когда... Я поминаю их молитвенно, я всех как-то сразу, вот прямо памяти этого коллектива удивительного, я понимаю, что они для себя определяли нас, те, кто работал постоянно, потому что те люди, которым это не давалось, они исчезали через какое-то время.
Понятно, это специальное заведение.
Это специальное заведение, место. А те, которые постоянно, мы для них были родные люди. И наши пробы...
Вы же уходили, возвращались, да?
Да, но вот я уходил, возвращался, да. Мы для них были родные люди, и что очень важно, что наши промахи были на их тоже болью настоящей, и наши победы были их победами. И потом, когда проходили годы, со мной, к сожалению, этого не случилось, некоторые из них приезжали, вот выпускники 60-х годов, начало 70-х, приезжали уже со своими семьями и так далее, и так далее. Тогда ведь попадали детдомовские дети, это особый тоже такой, понимаете?
Контингент,
да, с которым я столкнулся, и очень непростой этот самый контингент. Еще о чем я думаю, глядя на эту санаторскую мою жизнь из сегодняшнего дня, о том, что я, не зная того, вот я об этом уже кратко сказал, сталкивался с живой, но исчезнувшей в своем тактильном, там, визуальном ощущении русской истории, понимаете? Сейчас, когда я читаю, что последние хозяева Самаринского дома, это было семейство Комаровских, чудесный был такой Владимир Алексеевич Комаровский, иконописец, замечательный иконописец, что когда его первый раз арестовали в 18-м году, 29 крестьян из Малкова
встали
на его защиту, они написали письмо, понимаете, чтобы барина не обижали, потому что он нас
хороший,
не обижал.
Да.
Его потом расстреляли в 37-м, все равно, как и всех.
Да. Ну, тогда отпустили.
Тогда отпустили.
В 18-м
да, могли, да. Да, 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 да. И сейчас, когда я знаю, что сам Самарин Юрий Федорович, который в этой усадьбе был в годы своей молодые, умер ведь он за границей, в Германии, но похоронили его в Москву, привезли. Так вот, он же дружил, смотрите, с Аксаковыми, с Гоголем, близко очень знал Лермонтова. И, то есть, можно даже пофантазировать и допустить, что Гоголь приезжал к нему, там мог заприехать в гости на один, там, два дня в ту усадьбу, где мы лечили свои легкие.
Не очень прослежено, но...
Ну, конечно, да. Такая же легенда есть, что Наполеон стоял, даже у Пастернака в стихах это отражено, да, парк преданиями прославлен, здесь стоял Наполеон, и славянофил Самарин, и погребен. Вот, потом выяснилось, что нет, не стоял. Если стоял, то в Перхушково это дальше.
Понятно, да.
Но то, что это во время Бородинского сражения Наполеон проходил вот эти места, это совершенно точно. И я помню эти деревья.
А другой дороги не было?
Не было. И я помню эти деревья. Я помню, как наши воспитатели говорили, давайте подойдем к дереву и обнимем его. И они каким-то образом давали нам понять, что это не просто там игра, а что мы таким образом, ну, как-то вступаем в реку времени.
У нас даже и было... вы и таким образом прикасаетесь к дереву, понимая, что оно живое.
Совершенно верно. А
это смотришь сейчас на многих таких фильмах, как работают с аутистами и с детьми за границей. Вот. Это сегодня совершенно... Ну, то есть, наверняка всегда это было. И это интуитивная находка, я думаю. Никакая
абсолютно
разнарядка
уверен,
ниоткуда
уверен,
сверху спущена уверен, быть не может. Уверен. Вот. Это просто вот хорошие люди хорошо детей настраивали, скажем так, да? Но вот хорошо, что вы это вспомнили.
Да, и вот я сейчас, перечитав книжку Капиталины Алексеевны Ахмедовой «Вершина достигается не сразу», она там есть такая глава «Священная ель». Тоже само собой родилось отношение к дереву, с которым можно беседовать, у которого можно загадывать желания и так далее, и так далее. Эти женщины догадались, что они на какое-то время заменяют нам родителей.
Но вы, конечно, догадались, они на это подписывались.
Подписывались, да.
А у них у самих-то были семьи или
далеко
вы ничего
не всех,
знаете?
Далеко не у всех. У некоторых были. У некоторых были. Но поскольку сами они изначально были детдомовские, нет, семьи-то были, конечно, были. Ведь там же прямо рядом с этим санаторием маленький поселочек и дома, где жили они. Они жили там же, и Капиталина Алексеевна квартира там же, рядом с этим санаторием, рядом с Самаринским домом. Вот, и еще мне очень памятно, что нас водили гулять по поселку, и даже далеко иногда, не только на территории Дома творчества, но могли довести и до поселка Мичуринец, где я сейчас живу, кстати говоря, и до станции. И я помню, смутно, но помню, что впервые в жизни близко коснуться рукой кладки храма, это было тогда. Нас подводили к храму,
храма,
Преображения Господня в Переделкине, храма, который в его каменном изводе сегодняшнем, ну, он чуть-чуть изменился.
Который служил всегда.
Да, который всегда был открыт, и который появился благодаря Варваре Разумовской. Она была жена когда-то министра просвещения Алексея Кирилловича Разумовского, который изображен на картине Репина «Пушкин на лицейском экзамене». Да? Вот, она очень была набожная женщина, очень много сделала для этого храма, там замечательный предел Петра и Павла, и вообще там даже есть такой значочек, табличка, что ее имя просто упомянуто. Прошло очень много лет, и, конечно, даже удивительно об этом думать, но именно в этом храме я крестился. Понимаете, именно в этом храме.
Патриаршая резиденция.
Да, патриаршая резиденция, на да, на задах, на задах. Но это так все как-то чудесно. У меня...
И как это звучало тогда, потому что я очень хорошо помню, что когда подходили к этой церкви, понятно, что вот здесь рядом кладбище, где лежат весь цвет литературы СССР, воспользуемся песней Кима, серьезно, да, и вдруг... Ты понимаешь, что там за стенами может быть патриарх. Непонятное слово, не очень понятное поначалу, да. Вот. И хотелось поглядеть, а вот увижу я там белый амофор или нет вообще. Я помню это. Это было интересно.
Тем более, да, это же было...
Советские
времена,
время,
да.
И когда то, никаких вы, столкновений...
Да, общем, да, да. Вы постарше меня, значит, это были времена Пимена и Алексея Первого, да?
Да, да.
А нет, Пимена. Пимена, да-да. А вот я помню, что...
Про которого я ничего не знал.
Ну, конечно.
Не понимал.
Я помню, что первый раз, собственно, единственный, когда такой случай, я... Уже, это были уже ранние перестроечные годы, я в Переделкине тогда жил, там короткое время, я даже целый год прожил тут как раз в Чуковском доме, полусторожем, полуэкскурсоводом, ну, неважно. Я как-то, работал я в независимой газете, я помню, я бежал рано утром на поезд в Переделкино, на станцию, это было лето, и так, знаете, уже было жарко, воздух колыхался, и лимузин... По-моему, это была старая «Чайка» или что-то в этом духе, я сейчас смутно помню. Он поднимался с той стороны переезда, и окно было открыто. И там сидел покойный святейший Алексей II. И я увидел его. Это было так неожиданно, прямо, ну, недалеко, метра три. И я тогда еще, я помню, что я еще тогда был совсем нехристь, но что-то во мне кольнуло в сердце. Он такими глазами чудесными на меня посмотрел, и я поклонился в пояс, и он меня перекрестил. Вот такая одна удивительная была встреча, поднял руку, вот, и я приехал на работу, и они меня спрашивают, что это ты как ударенный, я говорю, да не знаю, какой-то очень крупный чиновник ехал, священник, вот, а потом я очень быстро, меня поправили, сказали, дорогой мой, это ехал патриарх. Возвращаясь к санаторию, к Самаринскому, я должен сказать, хочется мне еще сказать вот что. Однажды ночью мне стало очень плохо. Видимо, это были ревматические боли. У меня потом это тоже возвращалось несколько раз, но чудовищная боль в ноге. Я проснулся от нее и не мог спать. И как-то эта боль подошла вместе со страхом.
Еще бы, ночь.
Ночь, да, со страхом. А соседом моим на соседней койке был мальчик по имени Леня. Очень добрый человек, который ко мне очень хорошо относился. И я... И страх, так знаете, усиливался. Мне казалось, что я брошен... Я как-то начал какие-то даже грешные мысли пошли по поводу того, что я не нужен своей семье, и что вот я здесь. В общем, как-то очень уныло и грустно. Может быть, даже и заплакал. Он, во всяком случае, проснулся, сел со мной рядом и спросил, в чем дело. Я говорю, у меня ужасно болит нога, ужасно болит. И мне страшно. Он сказал, ты не бойся. А я так... Болит нога, и я ее так все время тру. Как бы поглаживаю, но только энергично. И он говорит, ты не бойся, ты вот просто ляг спокойно, а я тебе буду гладить и посижу с тобой, пока ты не уснешь. Вот сейчас даже вспоминает, не могу, слезы подкатывают. Какой светлый человек, храни Господь его. Надеюсь, он жив. И он со мной сидел, пока я не уснул, этот мальчик.
Сколько лет вам было?
По 8.
Это здорово.
По 8. Вот если, лет, вот я думаю, что тогда я и узнал, что такое христианство, не зная этого слова. Потому что это было настоящее проявление качеств души и ничего другого.
Братского отношения.
Качеств души, братского отношения. Я не буду спать, хотя хотелось, я посижу с тобой. И он сидел, гладил мне ногу, я уснул, чувствуя себя защищенным. Вот.
Обласканным.
Обласканным нужным, и защищенным, нужным, да. Вот чего, оказывается, всю жизнь подсознательно и сознательно мы жаждем и хотим, чтобы мы были защищены, чтобы мы были не одни. Сейчас, конечно, понимаешь, что вот Господь не оставит, ты у него в горсти, но тогда, вот тогда это пришло таким образом. Я очень-очень благодарен этим годам, этому дому. И сейчас... Ну, я употреблю это слово просто потому, что хотя корень у него такой, ну, я сейчас очень горжусь, признаюсь вам, в хорошем таком смысле слова, очень горжусь тем, что мои детские годы прошли в доме Юрия Федоровича Самарина. Вы знаете, мне это как-то очень приятно, потому что в доме человека, который разрабатывал крестьянскую реформу, который огромное количество твоих сил и средств тратил на простой народ, у которого не было, совершенно не было стяжательства никакого, который был по натуре своей просветитель. Когда он умер, Достоевский написал где-то, что... Вот и Самарин умер, один из тех людей, которые доводили все до конца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и Павел Крючков у нас в гостях. Кто-то слышал его здесь, на радио «Вера», где он... Работает в том числе, кто-то знает, что он зав. Отделом поэзии в «Новом мире», а кто-то видал его в литературном музее Чуковского, где он тоже несет свою давнюю-давнюю долгую вахту, которая вот началась со знакомства. Случай свел, что называется. А скажите, пожалуйста, вот... Уроки были запоминающиеся или абсолютно такая вот серая череда? Ведь вы говорите о врачах, а воспитателях,
да, вот,
это одна сторона.
Воспитатели были и учителя очень часто. Очень часто. Запоминающийся. Я именно тогда понял, что я точно не стану математиком.
Ой, понятно. Да, это было... Я думаю, что это всякий, кто сегодня в гуманитарной сфере, понял давным-давно. Вот.
А, мне очень нравилось... Я очень боялся этой всей учебы, диктантов, вообще все. Учился я плохо на тройке. Но одна вещь мне очень нравилась. Мне очень нравилось пересказывать. Мне очень нравилось изложение. Когда читают тебе произведение, потом ты его должен пересказывать. Да. Я обязательно ставил себе задачу исправить это произведение.
О, понятно. Я вот как раз ждал. Что же вы прифантазировали?
Вот, добавить туда.
И вас колотили по голове, безусловно.
Но мне это очень нравилось. Мне это очень нравилось.
Это второй-третий класс?
Да, второй-третий класс.
Ох, вот если бы мне такой попался ученик, я бы, конечно, его поддержал.
Я вот сейчас еще одну вещь думаю.
А у нас не поддерживали таких. У нас таких обычно стыдили и говорили, вот, понимаешь, мы ему тут прочитали, а он придумал что-то про Герасима, там еще прочее. Ну, у ребенка в этот момент как раз открывается что-то, да? Фантазия работает. Хочется ведь наверняка рисовали фантастические картинки или воображали, или, оставшись наедине, фантазировали.
Это вообще, да, мир фантазии именно там был невероятный, совсем другой, чем в Москве. Понимаете, в Москве все было под боком. Родители, книжки, все. Двор. А там ты действительно жил в другой реальности.
Попал в монастырь.
Как монастырь, да, совершенно верно. Я помню, как вот очень точно, вот вы сказали слово, которого я как-то побаивался произнести, но в этом что-то было. И действительно, вот я помню, например, однажды летом такая была игра, «Проверка на смелость» называлась. Нужно было пройти уже в сумерках, уже сгустились сумерки, нужно было пройти к пруду, нет, там достаточно. Там в траве бегали ежи, змеи, вообще чудом,
какие
что никого из нас...
были?
Были, и гадюки были, и ужи были.
Или одно, или другое.
Одно, или другое, значит, скорее всего, вас... тогда все-таки, да, все-таки тогда ужи.
Пугали вас, русалки.
Пугали со страшной силой.
Ну, конечно.
И вот нужно было пройти в сумерках, там, я не знаю, 100 метров, и взять что-то с такого пенечка, и вернуться обратно к ребятам, которые ждали тебя наверху, доказать, что ты можешь. Страх был страшный, невозможно. И я потом, когда спустя много лет стал немножко заниматься историей советской детской литературы, даже вот в «Новом мире» я вел рубрику «Долгое время детское чтение», вот сейчас только она закончилась, я вдруг увидел, что я для себя определил, что такой талантливый писатель, пишущий для детей, это тот, который сумел удержать и пронести сквозь годы те рецепторные переживания, которые он вот пережил тогда, когда ему было 6, 7, 8 лет. Именно те, не уже сдобренные, так сказать, своим взрослым опытом, а вот те неочищенные. И так я полюбил Гайдара, например. У него в лучших его местах это очень сильно схвачено. Удивительно, как это ему удалось.
Гайдар вообще очень странный писатель.
Очень странный.
Очень, если задуматься. Писатель хороший, местами очень идеологический, время такое.
А временами просто волшебный совершенно.
А временами волшебный, и при этом мы знаем, что он совершенно нездоровый был человек.
Абсолютно.
У него снесло голову от войны.
Ну, конечно, конечно.
Вот, он попадал в припадках и вообще все прочее.
Да.
И вот все-таки...
У этих людей же, у этого поколения нервы были сбиты совершенно.
Ну, 18 лет командовать полком.
Ну, конечно.
Что он, говорит? Сколько крови он перевидел. Вот, это ужас.
Я, кстати, вот сейчас подумал, что как странно, вся наша... жизнь вне лечения, то есть вне этих грязевых ванн, прогулок долгих, лежания на свежем воздухе, на раскладушках, и вне учебы, она на самом деле была вся аранжирована, в общем-то, таким, знаете, как бы вам сказать, ну, советским, что ли, если угодно, декором, да, песни мы пели советские, революционные, да, фильмы
конечно.
Мы смотрели бесконечные «Красные дьяволята», и
ну, это все
это
смотрели.
Самое, но при этом, вот...
А что, французское кино не показывали?
Показывали.
Конечно, все.
Но при этом я вам
стандарт.
Хочу сказать одну вещь, что в школе вот со всеми этими политинформациями, линейками, все-таки какой-то элемент такой, знаете, идеологической довешь, он чувствовался и даже входил.
Конечно.
Он даже входил в тебя. А там это было элементом какой-то сказки. Вот что удивительно.
То есть там на этом не настаивали,
абсолютно.
Да?
Хотя этим все было сдобрено.
Понятно.
И вообще, вот сейчас, прочитав книжку Капиталины Алексеевны Ахмедовой, которая выросла в свое время, в которое она выросла и сложилась в свое время, я вижу, что уцелеть можно было, остаться человеком при тех колоссальных нагрузках, какие у них были, у этих женщин, которые нами занимались.
Ну, нагрузки им были привычны.
Привычны, не очень высокие. Но это, на самом деле, их закалило время,
да,
во-первых,
да,
которое за их спиной, да, война. А вот это первое. А второе, все-таки вот никуда не денешься. Да, качество души, которое либо они выработали в себе, а, скорее всего, они с ними и родились.
Ну, в общем, в таких местах, я не знаю, там, скажем, какой-нибудь фонд Шеридар есть сейчас, который благотворители строят на свои деньги, и это после... раковых детей, которых уже как бы списали на свободу, что называется, вылечили, но их надо реабилитировать, и это очень сложная задача. И тут, конечно, туда идут подвижники. Конечно, там не уживаются люди такие с улицы, и не уживаются те, кто говорит: «Я пойду». Пошел и убежал, потому что вот никаких ударений, никаких восклицательных знаков. Это работа.
Мне еще важно, знаете, вот я употребил сегодня это слово, совершенно казалось неприменимое к этим детским воспоминаниям, как проповедь моральная, да? А ведь она действительно была. Я вот сейчас вспоминаю, что та же Капиталина Алексеевна, наша старшая первожатая, она же воспитательница, она все в одном лице, она говорила... что я хочу, обращаясь к нам, мальчикам, вот именно к мальчикам, чтобы были и мальчики, и девочки, я хочу, чтобы выросли мужчины, чтобы вы выросли мужчинами, а не сопляками, чтобы вам можно было доверить какие-то серьезные дела, чтобы вы могли заступиться за кого-то. Она все время эту мысль выговаривала, и все время... как я теперь понимаю, не произнося, может быть, этих слов, все время воспитывала в нас качества совершенно вечные такие. Достоинство и благородство.
А физкультура была усиленная или, наоборот, щадящая?
Щадящая.
Понятно.
Щадящая была
физкультура. Поэтому вас не мучили?
Нет, особенно не мучили. Угу. Я еще хотел сказать, что вот я начал весь этот разговор с того, как я там оказался, в этом переделке, не в этом санатории, который, я надеюсь, возродится, если правда то, что говорят, что фонд «Подари жизнь» будет им заниматься. Я надеюсь, и дом уцелеет, потому что говорят, что флигельки стоят еще на месте, где мы занимались, а ведь это все...
И главное здание стоит.
И главное здание стоит. Его надо, конечно, приводить в порядок, но...
Карельскую березу, я думаю...
Нет, этого ничего нет, шкафы в другом месте находятся, ну, это не важно, если в руки в хорошим людям попадет...
Главное
и будут,
место.
И будут деньги, да, то стыдно, ужасно стыдно. Вот у меня было, все 2000-е годы у меня было чувство стыда, что дом, в котором жил человек, послуживший, и он, и его семейство... во славу России, да еще как послуживший.
Павел,
а потом...
Сейчас, тут...
я, конечно, этот романтизм, я понимаю.
При чем этот романтизм? А сколько вообще уничтожено это? Вот же что страшно.
Петя, ну когда руку протягиваешь, когда это рядом с тобой,
да,
это иначе понимаю. Чувствуется,
да,
иначе.
Да.
Вот это было рядом со мной, и мне поэтому было особенно больно. Конечно, я знаю, я, Господи, да что об этом говорить. Но просто я хочу сказать, что...
А имение деревянное или каменное?
Смесь, дом. Смесь.
Ну, чудом смесь. Не сгорело.
Чудом. Чудом.
Потому что у нас же деревянная культура.
Да нет, то, что Господь, уберег этот дом, я просто уверен, что это не просто так. Что, видимо, какое-то количество любви, которое в нем было, мучительной, трудной и счастливой, этот дом и спасло, конечно. А начал-то я с чего? С того, что если бы не... добрейшая московская участковая врачиха наша, которую называл ее имя и фамилия в одно слово, Дора Соломонна. Угу. Если бы не она, я бы там не оказался. И вот как удивительно рифмуется...
А помогло?
Помогло. Они меня вылечили.
То есть она была профессионалом.
Абсолютно.
Дорсомова. Она поняла, что надо.
Да, она была, надо. Она была супер. Ну, просто невероятный профессионал. Но удивительно, как рифмуется судьба. Вот вы сказали, что я там связан с поэзией. Действительно, я не пишу стихов, но...
Но читаю их.
Но читаю их, да, тоннами. Дружу с поэтами, и публикую, и готовлю, и так далее, и так далее. И вот представьте себе, что в самом начале этого вот века, в 2000 году, я ставил в номер подборку стихов покойного ныне поэта, моего друга, он старше меня, да и вы, по-моему, его знали, поэта Игоря Меломеда.
Конечно, замечательный был человек, увы, очень пострадавший.
Да, он получил за травму. Довольно много лет до кончины своей травму, он упал из окна. И надо сказать,
не мог.
И встать не мог, и жил с этой травмой дома.
И работал.
И, да, и работал, и воцерковился. И наш общий знакомый отец Константин Кравцов его крестил и ездил, причащал. Но я хотел сказать вот что, и может быть это будет красиво, закольцует мою эту историю. Я готовил его подборку в 2000 году в «Новом мире», и там было стихотворение, прочитав которое, я не поверил своим глазам. Он написал о своей участковой врачихе, которую он, как и я свою, называл в одно слово. Ее звали Ева Ароновна, тоже еврейка, он называл ее Ева Ароновна.
Да.
Причем она была такая еврейская еврейка, то есть она идиш знала. Да? Дора Соломоновна наша, я думаю, нет, она была советская.
Городская,
советская. Да, городская. И вот он обращается к ней в стихотворении, к этой женщине, с просьбой, чтобы она помогла ему оттуда, с неба, облегчить его страдания. Это совершенно невероятные стихи. И главное, что они срифмовались с моей... И я потом приехал к Игорю, говорю, ты знаешь, ты написал про меня, про мою историю. Я рассказал ему про мою вот этот санаторий, про Самаринский дом и про Дору Соломоновну, которая меня отправила туда и таким образом изменила мою судьбу, потому что потом я через этот санаторий оказался в доме Чуковского, ибо спустя много лет, закончив школу, я приехал проведать свой санаторий и зашел в музей, и уже остался там по сегодняшний день. Я могу прочитать
давайте,
стихотворение
давайте,
Игоря
давайте.
Меломеда, которое мне очень дорого, и я счастлив, что я имел отношение к его... публикации. Оно грустное, но что же, зато какое очистительное, посмотрите. И какой удивительный образ в конце. В больничной ночи, вспоминая свое детство и плач, и жар, и ангину, и окна с заснеженной далью, придет Ева Ароновна к нам, участковый мой врач, и папа ей двери откроет с бессонной печалью. И мама грустна, и в глазах ее мокрая муть. Одна Ева Ароновна с радостью необычайной то трубкой холодной вопьется мне в жаркую грудь, то в горло залезет противную ложкою чайной. Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом. Ты скоро поправишься, мне говорят, вот увидишь. Потом Ева Ароновне чаю дают с пирогом, и с мамой веселой они переходят на идиш. Ах, Ева Ароновна, если ты только жива, склонись надо мной сиротою во тьме полуночной, в больничном аду повтори дорогие слова, ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной. Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю, явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно ликующий ангел, где чайную ложку твою приму, как причастие, восторженно. Беспрекословно.
Да, ну что ж, вот мы и под конец и помянули поэта.
Да, и помянули поэта, и я думаю, что вот это...
Который, конечно, обездвиженный, жил героически.
Да, героически. И вот на самом деле он написал о моем детстве, понимаете? Я тоже сейчас восторженно, беспрекословно поминаю моих дорогих врачей, которые в детстве так мне помогли. И
ну что ж, большое-большое спасибо. Павел Крючков был у нас в гостях на «Светлом вечере».
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».